Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и «Цитаты свободы» – подкаст для тех, кто хочет проводить поменьше времени в соцсетях. Два раза в неделю я пересказываю вам самые яркие и интересные обсуждения из Фейсбука, Твиттера и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет об усилении репрессий в отношении журналистов, о запрете полетов в Турцию и голодовке Навального. Кажется, что дела с независимой журналистикой в России и так обстоят плохо, но власти всегда находятся способы еще немного их ухудшить. В пятницу 9 апреля ФСБ пришла с обыском главному редактору издания «Важные истории» Роману Анину. После обыска Анина отвезли на допрос. Комментирует главный редактор владимирского издания «Довод» Илья Косыгин.
Символично получилось. Заканчивая свое выступление на вебинаре, Роман Анин сказал: «У независимых медиа осталось совсем немного времени. Через год или меньше нас всех прикроют». Через час к нему пришло ФСБ.
Судя по всему, силовики решили всерьез заняться журналистами, которые публикуют расследования, предполагает адвокат Павел Чиков.
В России в последнее время быстро развивается расследовательская журналистика. Она пришла на смену вышедшей из моды журналистики источника, которая утратила свою значимость из-за тотального запрета под угрозой увольнения и посадок чиновникам и силовикам сливать какую-либо информацию и бесчисленного числа анонимных помоек, в том числе телеграм-каналов, подорвавших доверие к каким-либо инсайдам. Расследовательская журналистика работает с массивами данных и выгрузками из различных баз, как общедоступных, так и ограниченного доступа. Внезапно выяснилось, что рынок пробива, торговля базами и утечки всего могут ударить по самой власти. Причем по самому чувствительному, по самому президенту, его ближнему кругу, членам семьи, особо охраняемым персонам и исполнителям тайных операций. Пошли указания, полетели телеграммы: найти дыры, заткнуть, посадить виновных, повысить защищенность, отучить писак от расследований.
Обыск у Анина оказался связан со статьей о яхте «Княгиня Ольга», которую Анин написал в 2016 году, когда работал в «Новой газете». В статье утверждалось, что эту яхту купил своей тогдашней жене глава Роснефти Сечин. Против Анина тогда возбудили дело о вмешательстве в личную жизнь, и тогда же его закрыли. А в конце марта 21-го дело неожиданно возобновили. Илья Яшин на канале «Навальный Лайв» в передаче «Волков по воскресеньям» рассказывает Леониду Волкову, как его возмущает преследование журналиста по такому надуманному поводу.
Статья называется так: «Незаконное вмешательство в личную жизнь». И вот это, откровенно говоря, у меня просто вызывает такое возмущение, что я даже не могу об этом спокойно говорить. Почему? Потому что когда публиковали прослушки телефонные Бориса Немцова, почему-то ни у кого не проходили обыски из-за вмешательства в частную жизнь. Когда по НТВ показывали кадры из постели Михаила Касьянова, просто вот буквально установили камеру в его квартире и показали по НТВ в прайм-тайм, что происходило в его постели там, значит, во время его общения там с женщиной. И это тоже не стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье «Вмешательство в личную жизнь». Когда эти же мрази с НТВ вломились в частный пансионат, где лежала моя бабушка, страдавшая деменцией, и тыкали камерой ей в лицо, не было почему-то уголовного дела из-за вмешательства в личную жизнь. А тут поди ж ты, рассказали, что Сечин, оказывается, купил яхту своей жене.
Да. Я напомню, что то расследование было построено на фотках из Инстаграма, которое эта самая Ольга Сечина сама и повыкладывала.
Совершенно верно. Вот такое вот вмешательство в частную жизнь.
С другой стороны, на фоне всего, что происходит в последнее время, возмущение испытывать становится все труднее, отмечает Никита Комединов.
То, что вы делаете, никому не интересно, и мы будем щемить вас, когда захотим, потому что за вас никто не вступится. Такую позицию транслирует этот обыск. Я чувствую, как медленно, но верно разучиваюсь возмущаться, и это ужасно. Одного из самых талантливых расследователей в России, обладателя Пульцеровской премии, 6 часов обыскивают как преступника из-за текста 5-летней давности, по поводу которого уже разобрались в суде. Как это возможно? Российская реальность такова, что лучших из нас демонстративно унижают, чтобы сидели тихо. Но мы знаем, что это не унижение. Да, неприятность, несчастье, но ничего стыдного в этом нет. Обыски и отсидки стали знаком качества людей и их работы. Я горжусь тем, что у нас есть такое издание «Важные истории» и такой журналист Роман Анин.
Олег Кашин на канале Ильи Варламова предполагает, что Анин оказался под ударом, потому что он больше не связан с «Новой газетой».
И теперь получается, да, ты можешь в какой-то газете, которая защищена от преследования, потому что Путин сказал не трогать новую газету, можешь там работать, потом ты оттуда уходишь, проходит год, два, три, и после этого тебя сажают в тюрьму за то, что ты писал много лет назад в том издании, к которому ты теперь не имеешь отношения. И да, после этого ареста, а сейчас ему грозит 4 года и 5 лет лишения права на работу журналистом, после этого ты не имеешь права ничего сделать, потому что, ну как, ты уже никто, ты уже частный, там, не знаю, кустарь, ИПшник, и теперь это новый формат отношений власти и журналиста. Ты, да, ты ушел давно, но срока давности нет, и теперь ты можешь сесть в тюрьму, потому что ты когда-то работал в «Новой газете». Это новый формат отношений, и это новый знак цензуры, который касается, я думаю, уже всех журналистов, которые есть в России.
Еще одна громкая история, связанная с преследованием журналистов, это обыски и задержания в редакции студенческого издания «Докса», которое раньше выходило под эгидой Высшей школы экономики, а теперь издается автономно. Редакцию обвиняют по тому же делу, по которому проходит Леонид Волков, о вовлечении несовершеннолетних в январские протесты. И все потому, что они выпустили видео с призывом к власти не запугивать студентов. Но запугивание идет полным ходом, отмечают комментаторы. Александра Запольская.
Мне очевидно, что это акция устрашения, чтобы все, кто маломальски активничал в университетской, научно-образовательной, студенческой среде, поняли, что высовываться не надо. Силовиков бесит сама практика низовых инициатив, сама возможность говорить открыто, честно и громко, само критическое мышление. Они пытаются запугать нас всех, не получится.
Борис Акунин.
С оторопью наблюдаю за тем, как расправляются с ребятами, выпускающими студенческий журнал «Докса». Дело в том, что как раз сегодня я писал главу о том, как на рубеже 20 века самодержавие проиграло революционерам в борьбе за молодежь. Стал читать сегодняшние новости, будто не выходил из той эпохи. Если бы российские начальники знали историю, им было бы понятно, что напугать студенческую молодежь репрессиями совершенно невозможно. Ее можно только радикализировать.
Юлия Галямина.
Зря они на молодежь нападают. Во-первых, молодежь все равно их переживет. Во-вторых, согласно исследованиям, молодое поколение сейчас не так политизировано. Точнее, политизировано, но не замкнутое на Путине или каких-то других людях и партиях. У них на первом месте идеи, поступки и принципы. В частности, на втором. И сейчас Кремль делает все, чтобы сделать Путина главным злодеем для еще одного поколения россиян. Это ошибка, которая дорого им обойдется.
Многие отдельно отмечают, что суд выбрал в качестве меры пресечения молодым людям не домашний арест, а запрет определенных действий. В частности, им запрещено выходить из дома. Эта хитрая мера нужна для того, чтобы срок, который они, по сути, просидят под арестом, не нужно было потом вычитать из того реального срока, к которому их могут приговорить. С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы» – подкаст о самых ярких дискуссиях в соцсетях. Продолжим через полминуты. Оставайтесь с нами.
Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы» о том, чем в последние дни живут соцсети. Прозорливые комментаторы еще в понедельник предполагали, что Россия может запретить полеты в Турцию после того, как президент Турции Эрдоган на встрече с Владимиром Зеленским обмолвился, что никогда не признает российскую аннексию Крыма. И действительно, не прошло и дня, как случилось именно это. Наталья Бабасян.
Две заботливые тетеньки из правительства, Голикова и Попова, полеты из России в Турцию таки отменили. По эпидемиологическим соображениям, естественно. Пока на полтора месяца оставили два рейса до Стамбула. Его эпидемия завсегда стороной, как известно, обходит.
Удары по Воронежу, как известно, один из главных инструментов российской внешней политики, напоминает на своем канале Майкл Наки.
Россия делает так постоянно, то есть исходя из политических соображений, а даже не соображений, потому что она всегда играет себе в минус, из обидок пытается, значит, запретить то полеты, то каким-либо образом какие-то продукты. Помните турецкие помидоры, которые запрещали, когда Турция сбила российские истребители? Путин кричал: «Помидорами не отделаетесь». А помидоры мы, конечно, отделались, потому что очень быстро Россия поняла, что взаимоотношения с Турцией ей важнее, чем Турция с Россией, и пошла на попятную. Помните, как с Грузией боржоми и вина запрещали тоже во время политического обострения? То есть это исключительно политический шаг, в этом я уверен на 99%, еще и потому, что в России все плевать хотели на пандемическую ситуацию, как внутри страны, так и за ее пределами.
От отмены рейсов российские граждане несут огромные убытки. Многие как раз собирались провести в Турции майские праздники. Александр Плющев.
Представляю, сколько будут стоить билеты на 2 оставленных рейса в неделю Москва-Стамбул. И еще красочнее представляю, что сейчас испытывают 500 000 россиян, купивших туры. Десятки, а то и сотни тысяч путешествующих самостоятельно или собиравшихся лететь через Стамбул транзитом. И даже не хочу представлять, что сейчас происходит в только-только получившей небольшой глоток воздуха туриндустрии. Значит, одним словом, о непризнании Крыма со стороны Эрдогана во время переговоров с Зеленским не обошлось. И все вышеперечисленное спокойно принесено в жертву внешнеполитической игре. Впрочем, такое дело не впервые. Чего особенно удивляться?
В том, что все это происходит совсем не из-за коронавируса, уверена и в Турции. Об этом на канале Turkey Insider рассказывает россиянка Екатерина, которая живет в Турции и работает в отеле.
Здесь, в Турции, уже вот с кем я успела переговорить, конечно же, все видят причину закрытия авиарейсов из России в Турцию как раз-таки в недавних политических событиях и заявлениях президента Турции. Но мы не будем в это углубляться, как обычно страдает простой народ. Вы, как туристы, которые забронировали туры в Турцию и теперь будете их переносить, либо возвращать деньги. И мы, как работники турсферы, которые еще на 1,5 месяца остаются без работы.
Между тем, провластные блогеры, как обычно, уверены, что все дело исключительно в росте заболеваемости. Сергей Марков.
Связано ли прекращение авиасообщения России и Турции с поддержкой Эрдоганом Зеленского во время визита того в Стамбул только что? Нет. Почему нет? Потому что не было никакой поддержки Эрдогана. Эрдоган сказал несколько вежливых фраз, но строго наказал Зеленскому, что есть только мирное решение, и Зеленский должен выполнять Минские соглашения. И что их сотрудничество возможно, только если оно не приносит ущерба России, не направлено против третьих стран. Путин для Эрдогана – главный международный партнер, а Зеленский – сами знаете кто. А в Турцию наш народ поедет очень скоро, когда третья волна там пойдет на спад. Благодаря и массовым закупкам вакцины «Спутник», которую умные турки закупают у своих друзей – России. А там и вода еще теплее будет, а на майские в Крым и Сочи, Абхазия еще зовет, Каспийское море.
Вместе с тем и некоторые оппозиционные блогеры считают, что сейчас не лучшее время для путешествий. Владимир Варфоломеев.
Как это ни грустно, но я считаю правильным решение правительства закрыть Турцию для турпоездок и Танзанию. Остальные туристические направления я бы тоже не открывал. Вирус никуда не делся. Не надо его развозить по миру без особой нужды.
Твиттер Элеонора домой.
Вы бы вакцинировались с тем рвением, с которым путевки в Турцию покупаете?
Невозможно отрицать, что вирус в Турции есть. И все-таки запрет был вынесен как-то слишком своевременно, отмечает на своем канале Дмитрий Колезев.
Там действительно плохая ситуация с коронавирусом, но она плохая там с февраля, у них постоянный рост заболеваемости. А закрывают Турцию только сейчас, после того, как Эрдоган повстречался с Зеленским, после того, как Эрдоган сказал, что никогда не признает Крым российским, после того, как выяснилось, что Турция готова поставить Украине боевые беспилотники, а мы тут, как вы знаете, собрались немножечко повоевать с Украиной. Получается, что политики в этом все-таки больше, чем эпидемиологии. Ну, а гражданами, выходит, как всегда, пожертвовали в какой-то внешнеполитической игре. Русский царь решил щелкнуть по носу турецкого султана. Так что, граждане, сдавайте ваши путевки. Вас ждут Сочи и Крым.
Наиболее радикальную точку зрения транслирует твиттер профессор Преображенский.
Люди, возмущенные тем, что им снова нельзя в Турцию, должны понять, им нельзя в Турцию по той же причине, по которой других сажают за твиты. Эта причина – режим Путина. Это он лишил людей любых свобод. От свободы говорить, что думаешь, до свободы загорать в Анталии.
Но многим ближе то, о чем пишет Евгений Фельдман.
Вообще, вот мы с вами ругаем коронавирус, и, разумеется, за дело, но его политической сознательностью нельзя не восхититься. Перед обнулением он резко стал неопасен. В нужный момент в Турции стал опасен втройне. И все это время был суперопасен на митингах, но только оппозиционных.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы» с Аллой Пономаревой. Тема этого выпуска – усиление репрессий в отношении журналистов, запрет полетов в Турцию и голодовка Навального. Алексей Навальный в колонии продолжает конфликтовать с администрацией, которая применяет к нему репрессивные меры. На днях стало известно, что он подал в суд на руководство колонии за отказ выдать ему книги, которые он привез с собой, в том числе Коран. Книги удерживают под предлогом проверки на экстремизм, а пока Навальному посоветовали побольше смотреть телевизор. Об этом он рассказывает в последнем посте в Инстаграме.
«Кто бы мог подумать, что первый раз я подам в суд на мою колонию из-за Корана? Я приехал сюда месяц назад и привез кучу книг. И заказал кучу книг. Но до сих пор мне не дали ни одной. Потому что все их надо проверять на экстремизм. Это занимает 3 месяца. Вы и Коран будете проверять на экстремизм? Это же глупо и незаконно. Каждая книга должна быть проверена на экстремизм. У вас есть телевизор в отряде. Почему бы его не посмотреть? Месяц я веду этот диалог постоянно. Вот написал очередное заявление начальнику и подал в суд. Но сколько можно терпеть? Ничто теперь и собственный Коран почитать нельзя».
Комментаторы и раньше отмечали, что своим присутствием в колонии Навальный высвечивает проблемы российских заключенных. На этот раз дошла очередь и до мусульман, которых в колониях очень много, отмечает в стриме на своем канале Максим Шевченко.
«Я лично прекрасно понимаю, почему Алексей Навальный поднял эту историю с Кораном именно в первый день Рамадана. Для меня это очевидно, и я объясню это всем, кто этого не понимает. Дело в том, что в ИК-2 Владимирской области, в ИК-7... Вообще в российских тюрьмах сидит огромное количество мусульман. Мусульман, который туда брошен именно во Владимирские тюрьмы по 205-208 статье, это либо участие в террористических организациях, либо пособничество, либо содействие террористическим организациям. Я сейчас не берусь оценивать, кто на самом деле осужден справедливо, кто несправедливо осужден, но их там очень много. Поэтому Алексей Навальный, конечно же, прекрасно понимает, с какой аудиторией он имеет дело. И не секрет, что вот если мусульманина послали на зону, и ему пометкой вот идет 205-208 статья, то просто любое действие этого человека, даже если он раскаялся в своих каких-то преступных действиях, не является никаким экстремистом, будет все равно восприниматься как угроза экстремистской пропаганды. Вот просто человек с пометкой, значит, что значит он идет по статье там «сочувствие или содействие террористическим организациям», хочет совершить намаз, это будет восприниматься любыми хозяевами, любой властью в тюрьме, как пропаганда радикального ислама. И любой опер скажет, но у него вот в деле вот написано, что он, значит, 205-208 склонен к радикализму. Поэтому, а что он там молится на арабском языке? А кто тут знает у нас, что там он на арабском этом говорит? Что там за шахада такая, шахада какая-то, понимаете, еще что-то такое? Не, не надо, запретим. Коран он хочет. Ишь ты, Коран закатил.
Многие ждали, как на это требование Навального отреагирует глава Чечни. Алексей Шляпужников.
Прямо сейчас на защиту Навального должен встать неформальный лидер российских мусульман Рамзан Кадыров или даже лично передать сидельцу Коран и сунну пророка.
Андрей Чагадаев.
Воображение рисует фантастическую картину. За Навального в инсте вступаются лично Рамзан Кадыров и Магомед Даудов. Еще один гневный пост пишет Хабиб Нурмагомедов, а по итогу руководство ИК-2 и УФСИН приносят на камеру публичные извинения и говорят, что их не так поняли.
Рамзан Кадыров действительно отреагировал довольно быстро. Он назвал Алексея Навального исламофобом, а его требования – провокацией.
Кто дал моральное право Навальному упоминать священный Коран? Человек, который мусульманок, носящих хиджаб, называет средневековыми дикарями. Участвует в акциях против строительства мечетей. Сегодня пытается дешевым способом реабилитироваться и заработать себе расположение мусульман. И без лишних объяснений ясно, что этот исламофоб пытается использовать священное писание в своих политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокаций, как это давно научились делать в Европе.
Пост Кадырова вызвал споры о том, можно ли немусульманам читать Коран. Выяснилось, что по мусульманским правилам переводы Корана священным текстом не считаются, и читать их может кто угодно. Александр Архангельский.
Требование Кадырова к заключенным Владимирской колонии не давать Навальному АА священную книгу Коран, потому что он нехороший человек, новое слово в исламском богословии. Раньше считалось, что слово пророка адресовано всем, особенно когда речь идет о переводе на русский.
Но суть этой истории вовсе не в Коране, а в том, что Навальному не дают читать собственные книги, напоминает Кира Ярмыш.
На самом деле невозможность читать в местах заключения – самостоятельное испытание. И то, что Алексею не передают ни одной книги, ни из заказанных, а не доставленных в колонию, их просто не отдают, ни даже из привезенных – это просто еще один способ издевательства.
Между тем, оппозиционер голодает уже 2 недели, и его здоровью угрожает серьезная опасность, напоминает на своем канале Евгений Ройзман.
Это сложнейшая ситуация, потому что репутация сейчас для него важнее жизни. Что мы можем сделать в этой ситуации? Ну, конечно, в первую очередь не молчать и не бояться. Главное сейчас – это консолидированная позиция, это создание мощнейшего общественного давления на власть внутри России и создание международного давления на российскую власть с требованием отпустить невиновного человека.
Юлия Навальная, которой удалось повидать мужа, рассказала, что он похудел до 76 килограмм и с трудом говорит. Эту встречу она описала в Инстаграме.
Пост про любовь. Сегодня ходила на свидание, на лучшее свидание в моей жизни, с самым классным парнем на свете. Пригласил он, правда, меня в комнатку 3 на 2 метра, и общались мы через стекло и телефонную трубку. Но это не очень важно. Он все такой же жизнерадостный и веселый. Правда, говорит с трудом и время от времени кладет трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть. Похудел сильно, даже по сравнению с концом сентября, и весит уже 76 килограммов при росте 190. Врача к нему так и не пускают, а это ведь совершенно законное требование любого человека – получить право на посещение врача. Никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп, но знаю, что сдаваться он не собирается. Пишет веселые посты в Инстаграм и даже за Коран борется. Но после встречи с Алексеем я переживаю за него еще сильнее.
Этот пост широко разошелся по сети. Остап Кармоди.
Все, наверное, уже видели пост Юлии Навальной в Инстаграме. Ситуация вся в общем ясна. Навального фактически убивают. Но я думаю о другом. Она держится молодцом, но как, наверное, она сейчас внутренне проклинает себя за то, что не уговорила его не возвращаться. Они оба поразительные люди. До эпизода с расследованием собственного убийства и возвращением я относился к Алексею скептически, а о Юлии вообще не задумывался. Но теперь я не могу не видеть, что оба герои. Удачи им. Пусть система ими подавится.
Юлию Навальную тем временем угрожают поставить на профилактический учет в полиции, как склонную к совершению административных правонарушений. Кирилл Шулика.
Понятно, что это мелкая пакость, на которую не стоит реагировать. Но надо понимать, что семейных тиранов, которые бьют жен, на такой учет не ставят. Поэтому участковый и не приходит в такие квартиры спросить, как дела. К Навальной же будут приходить, а потом заполнять отчеты для начальства. А еще можно позвонить в дверь и убежать. Пакость примерно такого же уровня, но ресурсов требует меньше.
О свидании с Алексеем рассказала в Фейсбуке и мать Навального. Ее аккаунт после этого был заблокирован, и многие считают, что это могло случиться после коллективной жалобы со стороны провластных ботов. Но многие успели расшарить этот пост. Вот что написала Людмила Навальная.
«Видела сегодня сына. Врачи, которые якобы провели полное обследование, будут гореть в аду, конечно. Алексей, как всегда, сохраняет присутствие духа, говорит все так же бодро, но тихо. Сильно кашляет, трудно дышит, сильная слабость, которую он, конечно, старается не показывать. И если бы он сейчас выглядел, как на первом снимке из Шарите, я бы сочла это за счастье. И это не только из-за голодовки, это последствия отравления. Не нужно быть медиком, чтобы понять, Алексей в очень большой опасности. А требует он всего лишь допустить к нему врача. Результаты лечения врачами в СИН я сегодня увидела».
Все это вызвало в соцсетях взрыв возмущения. Твиттер «Румынская сотня».
Пока Навальный был в Германии, вся путинская медицина требовала допустить ее до осмотра больного. Как только он оказался в путинских застенках, вся эта медицина дружно испарилась. Так вот, в таком морально деградировавшем состоянии находится сегодня в путинской России все.
Олег Пшеничный.
Для них отдельное удовольствие – показать через стекло жене и матери слабеющего, страдающего мужа и сына, а потом сказать «а врача не пустим, не санаторий» и насладиться реакцией.
Вместе с тем многие ощущают бессилие перед системой. Евгения Альбац.
«Они Алешу убивают, а мы продолжаем заниматься своими делами, а он уже с трудом говорит и требует разрешенного ему законом врача, которому можно доверять, а мы ничего не можем сделать, чтобы его спасти, потому что не делаем».
Соратник Навального Владимир Милов призывает всех, кто сочувствует оппозиции, не сидеть сложа руки. Сам он собирается работать над тем, чтобы усиливать внешнеполитическое давление на Россию, а других просят по мере сил брать на себя ту работу, которой занимались лидеры оппозиции, прежде всего распространять информацию.
Я не думаю, что сейчас время вот воздевать руки к небу и там причитать, что же сделать, там, чтобы, там, например, спасти Навального или вытащить наших коллег из-под ареста. Мы вытащим всех из-под ареста, если нанесем Путину политическое поражение. Поэтому мне кажется, что вот все наши силы должны быть, вот каждый, кто что может эффективнее делать, все наши силы должны быть направлены на то, чтобы нанести Путину политическое поражение, чтобы сделать ему политически больно, чтобы он проиграл выборы, чтобы число сторонников Путина уменьшилось, а число сторонников оппозиции увеличилось. Вот тогда у нас будет совсем другая переговорная позиция и другие инструменты давления для того, чтобы прежде всего вытащить Навального и наших друзей и соратников, политзаключенных, добиться их освобождения. Этого можно добиться только политическими методами.
После того, как Путину позвонил Байден, многие предполагали, что в беседе могла быть затронута и ситуация с Навальным. Но Кремль заявил, что судьбу оппозиционера президенты России и США не обсуждали. Вместе с тем, если они встретятся и проведут переговоры, это может повлиять и на то, что происходит с Навальным, считает Дмитрий Колесев.
Давайте смотреть правде в глаза. Чем хуже отношения США, тем жестче этот режим становится по отношению к собственным гражданам. Тем сильнее бомбят Воронеж, тем хуже Навальному в тюрьме, тем беднее жизнь и так далее. Я считаю, что запас прочности у российского режима очень велик. Наиболее реалистичный прогноз, с моей точки зрения, заключается в том, что режим изменится только после естественного ухода из жизни Владимира Путина. И если отношения России с Западом и США до этого момента будут плохими, то жить будет тяжелее всем. Если они хотя бы немного потеплеют, это дает шанс на смягчение внутренней политики. Поэтому, если рассматривать наметившийся саммит как шаг к улучшению отношений, от этого будет лучше большинству.
Но пока что не похоже, чтобы дело шло к улучшению отношений с США. Стало известно, что администрация Байдена готовится ввести против России санкции за предполагаемые российские кибератаки, вмешательство России в американские выборы и аннексию Крыма. Остается только надеяться, что прав окажется Владимир Милов, а не Дмитрий Колесев. И Навальному поможет усиление давления на Россию извне. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере и Ютубе. Слушайте нас, подписывайтесь на нас во всех возможных подкаст-приложениях и пишите комментарии. До скорой встречи!